Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Что-то за паленка, что я под ней пьяна. Что-то за паленка.
Сегодня в рубрике «Красное сухое» украинский писатель Тарас Прохасько.
Я очень поздно пришел к алкоголю, лет уже 20 с чем-то. До этого времени я не пил, не пробовал, а потом... Мне так понравилось, что я многие годы не проводил дня без вина.
Разговор с Тарасом Прохасько во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Слово «фольклор» более 100 лет назад придумали англичане. В переводе оно означает «народное знание», «народная мудрость». Насколько мудра эта мудрость в современном мире? В передаче принимают участие интеллектуалы из Германии, Америки, Франции, Великобритании и Хорватии. Мой гость в пражской студии – хорватская писательница Дубравка Угришич. Живет она в Амстердаме. Ее романы и эссе переведены на дюжину языков, включая русский. Тема нашего разговора – фольклор и политика. Но сначала голос хорватской крестьянки.
Оде нама кажу, оде нама кажу, лилё двисиле еднаке.
Дубравка, в бывшей Югославии политика и политики мертвой хваткой цеплялись за фольклор. У него был, ну, статус чуть ли не государственной культуры. Почему?
Это не всегда, и это не только в наших странах, а это общеизвестный процесс. В других странах, цивилизованных, западных странах, он произошел в 19 столетии. Фольклористы, они говорят, что фольклор хаотичен, и что он фрагментарен, да? И такой всегда был, и что... Этот процесс связи между политикой и фольклором начался в начале 19 столетия. Политике нужен был фундамент так называемого национального бытия, национальной сущности, национальной субстанции. Я все эти слова смешные знаю, потому что они повторяются в нашей прессе. Фольклор подготовили для этого фундамента сами фольклористы, потом поэты, романтические поэты XIX века. Каждый народ с помощью своих поэтов делает такие подделки, которые потом превращаются, трансформируются в так называемые настоящие народные песни. Почему политики берут фольклор как фундамент? Он, конечно, носит как бы свои традиционные ценности. Он сам народ. А народ сам, он, конечно, прекрасный, он не испорченный, у него традиционные хорошие ценности и так далее, и так далее. Да? И даже кажется, что автентичный фольклор не имеет никакого отношения к этому. Теперь в бывшей Югославии, в каждой среде, особенно, я сказала бы, в сербской, такой феномен так называемой новокомпонированной народной песни, по-новому сочиненная народная песня. Если что-то можно в Югославии было назвать индустрией, в смысле западного употребления этого слова, тогда она существовала, промышленность музыки. Если я теперь думаю о каком-то музыкальном прошлом или, например, о политическом прошлом Югославии с музыкального ракурса, тогда действительно мне кажется, что фольклором утверждался национальный идентитет, право на разницу. Вся Югославия плясала, чтобы доказать различие национальных идентитетов. Все эти богатые обмены фольклорных ансамблей, фольклор как часть физкультуры в школе, все эти танцы, чтобы сам народ не подумал бы, что он, кроме этого национального идентитета, хочет, может быть, политического, географического, экономического и так дальше. А что происходит сейчас? Опять та же самая манипуляция фольклором. Новые эти державы путем фольклора дают понять, что этот народ, освободившийся от тоталитарной, федеральной, репрессивной, как бы, Югославии, что он должен почувствовать радость, что вот он пляшет свою национальную пляску. Разве свобода фольклора? Только своего, все, за что они боролись.
Дубравка, но может быть народ сам хочет это слышать? Может быть народу очень страшно жить, и ему лучше танцевать и гласить?
Их правительство, их державе, это все в таком совершенном каком-то промискуитете, да, что вы не знаете, кто инициатор.
Дубравка, откровенно говоря, у меня в Советском Союзе было сильное отталкивание от фольклора. Всерьез я услышал и даже полюбил фольклор только в эмиграции. Вы любите фольклор?
Нет, так уж очень, да. Аутентичный фольклор, конечно, красивая музыка. Вы очень правильно заметили, действительно, как будто бы эмиграция изощряет наш слух, и мы начинаем узнавать мелодии. Я все время замечаю музыку, замечаю своих восточноевропейцев, замечаю вот венгров, да, которые играют на скрипку. Вот и все время угадываю, кто откуда. Иногда я сомневаюсь в себе, что, может быть, я уехала из страны только чтобы убежать от музыки. Если от музыки, звуков можно сходить с ума, почему это не причина, чтобы убежать из страны?
Для вас, как для писателя, фольклор хорватский или шире балканский играет какую-то роль?
К сожалению, нет, потому что я не тот писатель. Но что касается самой музыки, я думаю, что балканская музыка, при этом думаю, вот как раз македонская, албанская, болгарская, что это, конечно, благо.
А у вас есть свои какие-то любимые мелодии или стихи фольклорные?
Кто-то меня заразил вирусом одной песенки. Это южно-болгарская, я даже не знаю, это какая-то странная смесь между македонским и болгарским. Она мне понравилась просто потому, что она веселая, каким-то образом извращенная.
А вы не можете ее спеть?
Я не могу ее спеть никак, абсолютно. Потому что я стесняюсь. Ну, я попробую рассказать. Текст, музыка и крики, и вздохи играют роль больше, чем слова. Си те муже, си дойдоше у и, а мой смыкля još ga nema у хлелебре. Его иде от крчмуту у и, дойде седна у зубницу у хлелебре. Извърну се у жаркасе у и, намаза ga се смасълце у хлелебре. Надойдоше чавчетию у и, ишу чавчетию у хлелебре.
Kralj će je udati, kralj će je udati, ljeljo za Ivana Bana.
Хорватская писательница Дубравка Угришич о политике и балканском фольклоре. Поет хорватская крестьянка.
Я чу се теби, я чу се теби, ljeljo розмарин зелени.
Говорит французский литератор Луи Мартинес. Он родился и вырос в Алжире.
Мое алжирское детство проходило под разные звуки. По воскресеньям мама пела арии из опер и мелодии из мирового серебряного века. Зато на улицах в то время звучало другое. Радиофоническая, сентиментальная, ритмически бедная предвоенная музыка с джазовыми прожилками. То ли дело... Медленное ползание арабских голых пят по голой земле. Подземный гул проветривается и осознает себя в минимальном отдалении ступни от матери земли, в глухом ропоте какого-то упорного соития. Анапист пестом вбивается в землю, в уши, в души, в тела. То потом. Не уйти, не выскочить из ступы, где толчется что-то свое, не свое. Тревожно опленяет это напоминание о самых первобытных ритмических ударах. Молотьба охватывает все тело, передает ему вздрагивание зерна. Душа с гордым отупением топчется на месте. Вдруг, в память о чем-то извечном, извергается женский виск, горловое улюлюканье, под которое играют свадьбы и режут горло побежденным. Только что вспомнилась такая свадьба. Большая поляна в лесу, косо и злобно освещенная ацетиленом. Кругом сидят мужчины с масляным блеском в глазах. Кроме гостей француженок, баб не видать. Они на холмике окружают и визгами оглушают только что ставшую женщиной под ружейную стрельбу 12-летнюю малютку. На сидящих гостей надвигаются наемные плясуны и плясуни, одинаково ярко гримированные, с подведенными глазами. Они только что изобразили разбойничье умыкание ломающейся красавицы и теперь переходят к самому существенному. Стройные женственные танцоры прыгают и поворачиваются на лету. Женщинам не положено улетать. Они пятками льнут к земле и по очереди подходят к самым знатным арабским или французским гостям. Они сидящих угощают змеиными конвульсиями на месте, текущей перетасовкой всех брюшных мускулов. Под их потной медной кожей обнаженный живот бьется, как плотоядный зверь. Польщенный гость встает и ласковым плевком приклеивает банковский билет ко лбу профессионально разъяренной вакханки. А билет немедленно сдирает чья-то мужская запасливая рука. Пыльно, пахнет жженым бараньим жиром, топот, виск, плач, зурны и волыньки. Восток ли? Сама земля своей кожей осознает и приветствует своих сыновей. Так ли давно их голые пяты оторвались от земли, в которую они радостно и благодарно вдавливаются? А может быть, именно такую свадьбу освятил чудом Иисус в Кане Галилейской?
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», разговор о фольклоре. Это тоже музыкальный фольклор, валлийский. В Уэльсе народным инструментом считают арфу. Со мной в студии валлийский помещик Фрэнк Уильямс. Фрэнк, какие чувства вы испытываете, слушая арфу?
Тоска. Это раз. А второе, что возникает абсолютно сразу, это вежливость. Тоска, потому что валлийские народные мелодии, они выражают глубокую тоску нашего народа, народ эмиграции, бедный народ, который потерял все несколько столетий тому назад и прийти в себя как-то никогда не сможет. Тоска из-за того, что климат такой, из-за того, что диета такая, из-за того, что жизнь такова. Это феноменальная тоска. Дело все в том, что когда-то валлийцы, как и шотландцы, как и ирландцы, это был жизнерадостный народ. Если слушать фольклорную музыку Шотландии или Ирландии, это музыка народного гуляния. Люди гуляют, они сидят в кабачках, они празднуют. А наша музыка не такая. Почему? Потому что в XVIII веке для того, чтобы спасти культуру, валлийцы перешли в сектантство и сухой закон. Я никогда не забуду, как где-то несколько, ну, 5 лет тому назад я услышал 2 варианта фольклорной мелодии валлийской. Один вариант – это как будто это звучало до 18 века, когда валлийцы славились своим аморальным образом жизни, как англичане считали, и своим пьянством. Для того, чтобы спасти, однако, язык, для того, чтобы спасти народную культуру, они все перешли в сектантство, где царил сухой закон и очень строгий образ жизни. И народная музыка стала частью высокой, так сказать, высокой культуры валлийской. Значит, мы играли не на скрипках или на гармошках, а на арфе. Что может быть более салонное, вежливое, чем арфа? Славились наши арфистки. Это вот в кладбищах сельских видны гробницы, где написано о достижениях народных музыкантов, которые играли на арфе. Шотландцы, которые жили в горах, или ирландцы спаслись тем, что они жили далеко
от этих людей, англичан.
Фрэнк, в государствах с тоталитарными и авторитарными режимами фольклор обычно используется демагогически, в целях пропаганды. В Уэльсе есть ведь свои националисты. Как они относятся к фольклору?
Они перешли в социализм. Тоже с религиозным оттенком, вообще спасение человека, спасение мира и т.д. и т.п. Это тоже своего рода религия, как мы все знаем. Для них, конечно, народное творение – это уже часть этой религиозности. Я помню, как я задал один вопрос одному валлийскому культурологу, историку, о том, что движет валлийскую народную культуру. Если национальная культура Баварии движется пивом, если шотландская движется виски, российская или славянская вообще водкой, а с валлийской культурой как? Он на меня смотрел и злобно ответил: сектантство и сухой закон.
Фрэнк, вы выросли в потомственной семье помещиков. Русские, российские помещики, они обычно знакомились с фольклором благодаря прислуге, благодаря крепостным крестьянам, благодаря няням. Я не знаю, говорит ли вам что-то имя Арина Родионовна, но каждый русский школьник и ребенок знает, что это няня Пушкина. А как вы познакомились вот с этим явлением, которое мы называем фольклор?
Это фестиваль народного творения, это валлийский сабантуй. Мы ближе, наверное, как к татарам, чем к россиянам в этом смысле. Я через сабантуй приблизился, скажем так, к валлийской народной культуре. Дело все в том, что наша семья всегда жила в пограничной зоне. И в пограничной зоне никогда не говорили на валлийском языке. Это всегда было сильно акцентированный английский, но это всегда был английский вообще наверняка с 11 или с 10 века нашей эры. Просто дело все в том, что вот люди на границе всегда живут между двумя культурами. Их ненавидят и те, и другие. Это наша особость. Так что мы были очень далеки, и мы чувствовали отчуждение со стороны валлийцев от нас, потому что мы были им чужие, потому что мы были на границе. Так что мы не общались вообще с людьми валлийской культуры, хотя вот 15-20 километров, меньше даже, 10-15 километров от нас к западу, это была сплошная валлийскоязычная культура, и там были орфисты, и народные орфисты.
Как все-таки вы относитесь к музыкальному фольклору, снисходительно, покровительственно или просто эмоционально?
Валлийская народная культура – это поэтическая культура. Это словесная, скорее, чем музыкальная. И словесная культура стоит на очень высоком уровне. И вот тот факт, что арфа является нашим народным инструментом, это просто показывает, что поэзия – это наша народная литература. Не проза, а поэзия именно. И очень тонкая поэзия. Так что вот если высота нашего народного творения – это импровизация стихов к мелодии на арфе, это очень много говорит о нас, как о народе.
А есть вообще у вас матерные, например, частушки? Есть, что исполняют под арфу?
Да.
Фрэнк Уильямс о валлийском фольклоре.
Что считать американским фольклором? Американский филолог-словист Эндрю Уахтел предпочитает говорить о фольклоре индейцев.
Образ американского индейца в американской культуре есть первый официальный, который преподается в школах, допустим, и на выставках в музеях и так далее. Есть второй неофициальный образ в головах всех американских детей и, конечно, был в моей голове тоже. Вот, официальный – это то, что индеец в Америке – это типа благородного варвара. Они здесь жили, конечно, до того, как мы, белокожие, приехали сюда. Они нас встретили вроде бы, помогали. Вот первые из Англии бы умирали из голоду, написано у нас, если бы не помогли индейцы им и так далее. Но, конечно, в головах детей совсем другой индеец существует. Это тот кровожадный краснокожец. В русской культуре это в книгах Майна Рида. Мы не читаем эти книги Майна Рида, но мы смотрим американские фильмы, где есть ковбои и индейцы, которые постоянно борются друг с другом. Недалеко от моего дома такой маленький лес, и мы очень часто, когда мне было 7-8 лет, мы встречались с кучей детей, разделились на две стороны, раздали всякие ветви в виде винтовок. Одновременно мы пели всякие якобы индейские песни, которые, конечно, не были, совсем не были похожи на настоящий индийский фольклор, но для нас это была вполне стопроцентная замена. Нам это было просто очень приятно. А еще, конечно, были другие моменты встречаться с индейцами в американской культуре, в детской культуре. Есть очень известный американский мюзикль «Питер Пан». Там есть хорошие индейцы, которые помогают детям против пиратов. Это совершенно, естественно, не похоже ни на какую реальность, но все американские дети это знают, и там есть очень известная, как бы, индейская песня, которая, наверное, возмущает всех настоящих индейцев, потому что она совсем не похожа ни на что. Песни американских индейцев, конечно, безумно интересные. Они не так часто слышались у нас, может быть, лет 20 тому назад, но вот в последнее время, когда ты включаешь радио, довольно часто можно слушать такие народные индейские песни. В моей голове они не укладываются совсем в понятие американской фольклорной музыки. Они имеют экзотический оттенок. Они укладываются, допустим, в понятие мексиканской культуры, потому что мы знаем все про майи, про ацтеки. Тоже зависит, конечно, от части страны, откуда ты, потому что на западном побережье, и особенно на западном, но, допустим, в южно-западных штатах, типа Нью-Мексико и Аризоны, где довольно живая индейская культура осталась, для людей таких штатов индейская культура гораздо сильнее связана с их культурой, с их понятием культуры.
Ganz traurig bin ich gewiss, in der ganzen Welt rumgerist. Komm ich in mein Vaterland, wo ich bin so bekannt.
И еще один монолог о фольклоре рассказывает немецко-русский поэт Вальдемар Вебер.
По высочайшему указу все немцы СССР в августе 41-го были выселены за Урал или на крайний север навечно. Моему отцу повезло. После войны каким-то чудом или в результате ошибки чиновника, не знавшего географии, ему удалось из труда армии в коме СССР демобилизоваться по месту своего последнего довоенного проживания во владимирский городок Карабаново и забрать туда свою семью. Под прикрытием здешнего царька, директора комбината, нуждавшегося в моем отце как специалисте и явно нарушавшим предписания отца народов, мы жили в постоянном страхе, что ошибка обнаружится, и нас в наказание отправят куда-нибудь на Чукотку. На улице мы друг с другом по-немецки старались не разговаривать, только дома, в полголоса. О судьбе родственника, которым строжайше запрещалось выезжать с мест поселения без особого разрешения МВД, мы ничего не знали. Но подавать в розыск боялись, не хотели привлекать к себе внимание. И вот однажды морозной мартовской ночью в нашу дверь постучали. Тихо, нерешительно. Первая реакция мамы. За нами пришли. Но отец сказал, так они не стучат, и пошел открывать. Кто там? Это я, Фрида. Фридахин. На пороге, в полусвете прихожей, виновато улыбаясь, стояла молодая женщина с крохотным чемоданчиком в руке. Та самая тетя Фрида, которую мы, дети, раньше никогда не видели, и о которой, по рассказам мамы, знали, что она ужасно легкомысленная. Очутившись в объятиях мамы, она заревела и затараторила. «Еще немного, я с ума бы сошла. Мне так хотелось видеть всех вас. Как узнала, что вы живы и где живете, места себе не находила. Знала, что не выдержу, сбегу». «Сумасшедшая! Тебя ведь поймают, посадят, расстреляют!» «Тоже плача», — сказала мама. «Я все устроила, у меня отпуск. Никто не знает, что я уехала. Соседка у матери в деревне. У меня в милиции знакомый есть, он обо всем знает. Поживу у вас недельку, никуда из дома выходить не буду. Так же ночью на попутке до станции доберусь». Было 4 часа утра. Я хорошо помню то свое ночное детское чувство. Смесь радости и ужаса на фоне страшной тайны, отделившей нас сейчас в этой квартире от всего остального, спящего вокруг мира. Мы уходили на работу, в школу. Тетя Фрида оставалась одна. старалась не приближаться к окнам. Когда мы были дома, и приходила молочница или соседка, тетя Фрида пряталась в кладовку. За 2 дня до ее отъезда умер Сталин. Всенародное горе глядело в наши окна черным флагом на фасаде фабрики, проникало в дом траурной музыкой из уличного репродуктора. По вечерам тетя Фрида забиралась к маме в постель, и они долго шептались. Двери в их комнату были открыты, и мы, дети, засыпали под их шепот. Но этим вечером они лежали, обнявшись, и молчали. Я думал, что они уснули. И вдруг я услышал голос тети Фриды, но не шепчущий, а поющий. Я не разбирал слов, только слышал, что слова немецкие. А потом я услышал голос мамы, более низкий, чуть запаздывающий за мелодией, как бы вторящий ей. Первый раз я слушал, как мама поет по-немецки народную песню. Когда их голоса сливались в терции, на душе становилось щемяще сладко. Никогда до сих пор я не слышал подобной музыки, такой простой и такой светлой.
Ай, Франц, was sagen die Leut, dass dich das Schießen so freut? Mei Leut sagen alle Zeit, Schießen geht weit und breit, und das Schießen geht stark im Schwang.
Немецко-русский поэт Вальдемар Вебер, американский словист Эндрю Уахтел, валийский помещик и журналист Фрэнк Уильямс, французский литератор Луи Мартинес и хорватская писательница Дубравка Угришич в разговоре о фольклоре. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», у микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» в прошлом московский, ныне берлинский художник Евгений Дыбский. Он автор художественного проекта «Джотто» или «Мой Джотто». Я видел эти работы. Мрачноватые, умышленно неуклюжие фантазии Дыбского на тему Джотто прямого отношения к фрескам в Падуе не имеют. Но мне кажется, что итальянцу, заземлявшему, огрублявшему евангельские образы, фантазии Дыбского пришлись бы по душе.
Джотто еще с там, какого-то 70-какого-то года, мой любимый художник, когда еще был студентом, и купил там какую-то первую книжку на последние деньги издательства «Риццоли», переведенное на венгерский язык, купил в магазине напротив нас, Ретинки, напротив нашего училища. И с тех пор как-то я его полюбил по репродукциям. Отличные были репродукции, кстати. У меня книжка эта до сих пор есть. И потом, в 88 году, я попал в Италию. У нас была выставка в Милане. И после этого мы уехали, через день или два уехали в Венецию. По дороге в Венецию мы вышли в Падуе, которая в получасе езды от Венеции, посмотреть как раз эту капеллу «Скровенник», про которую была книжка. Я там был поражен. Мы пришли туда, и мы были там единственными вообще посетителями. Капелла прямо находится рядом с вокзалом, буквально в 5 минутах ходьбы. И тогда это не было вообще никаким туристским центром, хотя все знали, что это главная вообще работа Джотто, и все знают Джотто там с незапамятных времен. Джотто считается вообще начальником светской живописи, отцом Возрождения, так скажем. Короче, мы там провели время, опоздали в Венецию. Были поражены. Потом, когда я переехал в Италию в 90-м году, я туда много раз ездил и тоже наслаждался. А потом в 2005-м я приехал по дороге в Венецию, тоже приехал туда, и оказалось, что была произведена реставрация, о которой я вообще даже не знал. И эта капелла превратилась в такой туристский центр. Туда надо было стоять в очереди час, потом надо было, уже войдя в капеллу, смотреть телевизор про реставрацию, получасовую передачу. И потом полчаса можно было только провести в самой капелле и посмотреть на фрески. Все это меня, конечно, жутко разозлило, потому что я вообще в очередях не люблю стоять. И Советский Союз для меня был вот такой страной очередей, и вообще очереди. Ну и сама история, что на полчаса всего туда меня запустили, я там бывал раньше сколько хотел и прочее, меня очень сильно потрясло, ну, разозлило. Плюс фрески сами были сделаны просто, вот как будто они вчера были нарисованы. И это меня тоже, конечно, разозлило, потому что современные итальянцы, они сильно отличаются от итальянцев, тех, которых мы любим, вот как родоначальников Возрождения, там, я не знаю, может, те тоже были другие. Мы-то их знаем по мифам и по остаткам от них. А сейчас Италия, особенно вот в этом последние 20 лет, после того, как... 20, уже 30, да, после того, как удивительным образом, это мое личное мнение, итальянская культура перестала развиваться по закрытию итальянской компартии, которая на деньги наших родителей очень сильно влияла на итальянскую культуру. Все художники современные итальянские, там, современные и тогда современные той партии, да, они были почти все членами компартии. Вот Арте Повера, вот это самое серьезное течение послевоенное итальянское искусство, которое повлияло вообще на всю мировую культуру послевоенную, не только, кстати, в живописи, но и, я думаю, в кино и во всем. После того, как партия прекратила свое существование, в Италии стала система такой моногамной, скажем так. То есть пришел к власти Берлускони, хотя я совершенно не собираюсь его там обвинять во всех. Просто итальянцы стали такими консумистами. Они прекрасно живут, у них все время отличная погода, отличная еда, паста, замечательная. Кайф, у них нету никакого конфликта вообще. Я не говорю, что обязательно, что для искусства нужен социальный конфликт. Сейчас не я про социальном конфликте говорю, может, это идеологический конфликт, я не знаю, как его назвать. Почему эта тема сейчас возникла? Потому что эта капелла была превращена просто в туристский аттракцион. Эта злость засела у меня в голове, и я начал постепенно думать о том, что мне бы неплохо было вернуть как-то вот ту любовь к Джотто, которую я всегда испытывал, которую я потерял, увидев эту реставрированную капеллу, где там фрески были прям нарисованы такими яркими красками, которых Джотто вообще не мог никогда употреблять просто, я думаю, потому что тогда их не было. И постепенно я начал что-то такое делать. На основе фрагментов джоттовских фресок начал рисовать свои вещи, которые меня интересовали, технологии определенные. И я своими собственными технологиями на основе вот этих композиций Джотто начал что-то делать, как бы с ним полемизировать, используя его формы. При этом это была совершенно такая антагонистическая история, диалог с ним. А с другой стороны, на тему фресок, то есть фреска – это, в общем, очень простая вещь. То есть по-сырому быстро пишется какая-то работа, и все это заканчивается быстро. В то время как я свои работы делаю очень долго, различными многочисленными технологическими способами. В каждой работе много всяческих столкновений разных техник, и работа объемная – это всегда трехмерная живопись. То есть совершенно полностью противоположность фрески, которая абсолютно плоская, никаких контрастов, кроме как контрастов сюжета, там нету. И вот эта история продолжалась 7 лет где-то, да, насчитывает около 200 работ. Раньше, когда я работал с пейзажем, я из пейзажа вытаскивал формы, которые мне нужны. В данном случае работы Джотто для меня были примерно то же самое, как раньше пейзаж. Так как любовь там была, так же, как любовь к пейзажу, вот из этой любви я пытался, всегда ведь это нужен какой-то эмоциональный момент для того, чтобы что-то делать. Нельзя просто взять, какого-нибудь художника, которого ты не любишь, и начать с ним диалог вести. Но технологии уже давно были, еще в предыдущей серии и до этого серии. В принципе, вот в какой-то определенный момент возникла история у меня давным-давно, в 92-м году. Я начал все свои работы ввиду собственной линии, потому что я устал давать названия. Ввиду собственной линии тогда я решил, возникло какое-то название «Translation of Time», которое абсурдное, звучит и по-английски, и на всех других языках. То есть это не в смысле перевода, а в смысле трансляции времени. То есть я решил, что я буду просто вести такой дневник. Тогда это «Translation of Time» возникло просто спонтанно. Это было для меня абсурдное словосочетание. И все работы начали называться «Translation of Time». Там серия 1 римская, 2 римская и так далее. И Джотто, серия Джотто имеет римскую цифру порядковую 16. Значит, в определенный момент, где-то году в 2003, наверное, случайно возникла история, я обнаружил такую технику случайно, которая мне позволяла как-то состаривать части работ. Это не та техника, которой пользуются производители фальшивых картин, которая известна давно, а просто у меня случайно возникла такая история. И трещины начали появляться в каких-то моментах, я их начал сам делать. И тут возник вот этот диалог с этим названием, придуманным давным-давно, так совершенно спонтанно, «Translation of Time», и физическим пребыванием времени в картине. Эта тема начала развиваться тоже. В картинах начали возникать места, которые быстро начали там, скажем так, разваливаться. Но они не разваливаются до конца, но они там трескаются, отлетают что-то. И в это же время оставались пространства, где все оставалось по-прежнему. То есть, конечно, когда-нибудь это развалится тоже, как и все мы, и все вообще. И вот эта борьба такая возникла. И потом, когда возникла история с реставрацией Жотовской капеллы Скровения, почему-то мы Translation of Time и вот эти технологии, они почему-то туда обратились. Очевидно, это было связано вот с реставрацией, с тем, что эти фрески были сделаны как будто новые совершенно, как будто вчера сделаны. Возник этот конфликт. Продолжалась тема моих вот этих технологических поисков. И все это со временем усиливается и усиливается. И в то время, когда во фресках никакой персонаж не имеет разную структуру, а все они написаны водяными красками по сырой штукатурке, не имеет никакой, в общем, технологической разницы практически. Почему-то мои эти темы легли на Джотовские фрески. Ну, так вот случилось просто. Такой пейзаж попался на моем пути в 2005 году. Пейзаж реставрированной капеллы Скровения в Падуе. Я оттуда начал для своего 7-летнего цикла. Вот на 7 лет меня хватило. Сейчас я понял, что проект закончен, потому что я уже не вижу для себя повода черпать что-то. Джотов вот тогда, когда я его увидел, он для меня как-то перестал быть таким любимым художником. Когда я увидел его вот этого реставрированного уже, а стал просто объектом для собственных произведений. Когда я был, кстати, там через 6 лет, в 2011 году я специально приехал, договорившись с администрацией, я договорился о том, что меня пустят на неограниченное количество времени туда. Я туда зашел, я там находился и смотрел на все эти объекты, изучал и так далее. Это было уже почти завершение проекта. Фрески эти стали лучше намного снова. То ли благодаря моей энергии, то ли благодаря самому времени. И я уже, поработав над этим 6 лет к тому времени, я увидел, что наши пути вообще с Джота, тогда еще я не понимал ничего, но когда я поработал с этим, я просто понял, что какие-то поиски каких-то, я не знаю, художественные поиски, они где-то шли параллельно. Не то, что я там что-то ему подражал, а просто я увидел в его работах те вещи, которые меня всегда интересовали, именно вот с точки зрения пластики, с точки зрения там... Это мне интуитивно всегда казалось, но тут я просто конкретно увидел, потому что я просто эти линии уже сам через них прошел. Потому что линии его я каким-то образом использовал, не используя его технологию, не используя его пространственные достижения. В общем, прошло 7 сотен лет с тех пор, когда он работал между мной и им 7 столетий. Tue clemencie me solva ad vita. В рубрике «Наши современники» художник Евгений Дыбский, автор проекта «Джотто». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Красное сухое» украинский писатель Тарас Прохасько, один из представителей станиславского феномена. Его проза и эссе переведены на польский, немецкий, английский, русский. Беседу с ним я записал на поэтическом фестивале «Меридиан Черновец» в Черновцах.
Тарас, у вас на украинский и русский слух, и на чешский слух уникальное имя. С одной стороны, вы Тарас, как и подобает классику. А с другой стороны, у вас чешская фамилия Прохасько. Наша тема сегодня – это лично вы и алкоголь, литература украинская прежде всего, и алкоголь. Какие у вас были самые первые алкогольные впечатления в жизни? Вы были в утробе матери, или вы были там 3-летним мальчиком отчаянным, или чуть позже, все-таки это не грузинская семья. Что это было? Вино, пиво, горилка?
Самое первое воспоминание о алкоголе – это даже не вкусовое, а вот как визия, как образ какой-то, и он очень красивый, немножко зеленый такой образ. Мой дедушка, у которого я жил в горах в детстве, он делал такую настойку, используя спирт, но настойку на молодых веточках ели. Вот то, что весной пробиваются такие молодые маленькие почки, наверное, это почки все-таки. Он это собирал и потом делал на этом настойку. И она была очень красивая, потому что она была как будто разведенная зеленка какая-то такая.
Волшебный образ для детей, запах ерена, он обычно связан с Новым годом. Но у вас, значит, это связано все-таки с алкоголем. Ваше чешское происхождение как-то сказывалось на вашем алкогольном взрослении?
Я, хотя прожил жизнь так, что практически ничего, кроме испорченного произношения фамилии, потому что все-таки по-чешски Прохаска, это уже наследие советских нотариусов или деловодов, не знаю, паспортной службы, паспортного стола, и оно немного так искаженное. Прохаска по-чешски значит прогулка. И мне было очень приятно понять, что я не поспешил, опять же, если к чешскому возвращаться, а прохаска. То есть моя жизнь должна быть медленная, не слишком деловая. Но я очень мало получил от чешской культуры, кроме вот этой испорченной фамилии и, наверное, какого-то генотипа. Но когда я уже возвратился в своем сознании к тому, что я чех, я начал как-то странно любить чешские напитки, любил бахировку всю жизнь. Чешские, моравские довольно-таки, скажем, не самые лучшие в мире вина, белые и красные. Ну и я всегда считал, что пиво – это пища.
Да, вы не поспешил, то есть вы никуда не торопитесь. Вы прохаска, то есть вы прогулка, но вы и не свобода. Насколько вы свободны в отношениях с вином или с крепкими спиртными напитками?
Я очень поздно пришел к алкоголю, лет уже 20 с чем-то. До этого времени я не пил, не пробовал, а потом мне так понравилось, что я многие годы не проводил дня без вина. Теперь я уже научился как-то делать это тогда, когда мне хочется.
Когда проверяешь, не фальшивая ли купюра, ты ищешь водяные знаки. В ваших книгах, в прозе, в эссеистике есть ли винные знаки?
Да, их много. Вином полита вся моя проза. И я иногда думаю о том, что поскольку я писал, употребляя вино, я думаю, что даже то, что есть написано, и то, что есть сформулировано, оно не без помощи, не без участия вина. А винные знаки разбросаны в многих местах. И я много писал о том, что люблю винные регионы. Всегда имел какое-то непонятное влечение к, ну, скажем, если Украина, то хотя бы Закарпатье. Потому что там что-то уже можно найти, какое-то вино. Часто говорю о том, что, к сожалению, западноукраинская культура, она не имеет элемента вина, и всегда это мне очень как-то казалось грустным.
И в русской культуре, и в украинской все-таки доминанты – это водка. Это, прежде всего, водочные культуры, а Украина, я позволю себе по-украински сказать, это горильчина, культура. Что это означает для самой культуры, ну и для литературы?
Мне всегда казалось, что водка или горилка – это какое-то снадобье такое, которое дает быстрый эффект, и она более властвует собой, она более диктует, что делать. То есть в водке есть какой-то код, который не очень интересен, потому что он запрограммирован и какой-то очень явный. И двое людей, которые выпили большое количество водки, они становятся, независимо от того, насколько они разнообразны, они становятся похожими, потому что водка сильнее иногда того, что внутри. Но водка хороша тем, что она является таким проявителем внутренней черноты или светлости. То есть, если, когда человек черен внутри, то даже небольшое количество водки демаскирует эту черноту. Если он светел, он может быть под водкой жал, в худшем случае, или беспомощен, но он никогда не сделает какого-то свинства.
Мы сейчас с вами говорим о горилке, о вине. Какие образы самые яркие, вина, горилки, алкоголя приходят вам в голову? Я имею в виду литературные образы, и я говорю сейчас об украинской литературе.
Их, конечно, много, но то, что вот сейчас я бы хотел сказать, это мысль о том, как описывает это Стефаник. Василий Стефаник, западноукраинский новеллист, писал в начале 20 века, и, кажется, он описывал эту ужасную ситуацию, которая была, ну, не знаю, это все бедствие и различные эти вещи, но в советском трактировке он всегда был так называемым певцом народной беды или бедствий. Но когда внимательно прочитать Стефаника, то оказывается, что в большинстве случаев это беда именно от того, что человек, там, крестьянин, мужчина сельский, не умел именно остановиться вот в своей привязанности к водке, к питью. Но, с другой стороны, очень интересно то, как он описывает воскресное после церковной службы, воскресное позднее утро, и богатые западноукраинские крестьяне садятся где-то в корчме, и их трое, они все очень мощные, здоровые мужики, и они берут 400 грамм водки и пьют 2 часа, и становятся пьяны. Это красиво как-то.
Можно ли говорить о том, что Украина – это зона влияния, алкогольного влияния с востока и запада, то есть со стороны России и со стороны Польши?
Да, и Украина, к тому же, еще и сама по себе есть прекрасным регионом, где есть все условия именно для водки, для делания водки. Климат водочный, и она там хорошо дозревает, но не позволяет конкурировать ничему другому, ну, то есть вину с водкой. Но что мне всегда так нравилось в этих историях украинского питья, это то, что рядом была Венгрия, за Карпатами была Румыния, была Буковина, и, скажем, даже такие существуют предания о каких-то высокогорных, ну, то есть, которые живут в Карпатах, героях, которые дослужились до того какими-то своими геройствами, что как какой-то особое отличие им от имени императора австрийского каждую неделю присылали бочонок такая или мальвазии из Словении где-то.
Как вы полагаете, есть ли у винной культуры в Украине будущее?
Ну, я думаю, что да, потому что украинцы очень ведутся на различные мировые моды, скажем так, и не всегда критически, и не всегда обдуманно. И, ну, в этом случае это неплохая мода мировая пить сухое красное вино, и хотя бы в декларациях о том, что предпочитает тот или другой украинец, все чаще звучит, ну, если это пить, разве что красное сухое. Но это пока что только декларации. Мне кажется, что в Украине немножко не хватает длительности солнечного дня для того, чтобы вино все-таки было хорошее. Хотя говорят о перфектных винах Крыма, но мне как-то не до конца верится, что оно все-таки самое лучшее.
Что-то за валенка, что я от ней пьяна, что-то за валенка, что я от ней пьяна.
Украинский писатель Тарас Прохасько в рубрике «Красное сухое». Продолжу украинскую тему. Радиоэссе «Память о Леті». Мне было 5 лет, когда родители привезли меня из Забайкалья в Черновцы. В таком возрасте живешь не именами стран и вообще не словами, а ощущениями. Я до сих пор помню этот переход из мира дальтоников в мир семи цветов,
свой чувственный восторг, сад белого налива, виноградный ливень, абрикосовый пушок. Мне скажут, что это могло бы случиться и в Абхазии, или в Турции. Да, могло бы, но случилось все-таки на Буковине. Мне было 10, я учился в 3-м классе. На уроке украинской литературы меня вызвали к доске, но прозвенел звонок. 3 дня кряду я готовился, читал коротенький текст и пересказывал его. Меня и вправду вызвали спустя 3 дня. Я прочел, пересказал, но получил только 4. Я сел за парту и заплакал. Я плакал не из-за оценки. Я плакал от бессилия. Этот почти родной, этот чужой язык не поддавался мне. Он был живой. Лишь потом я понял, чем можно было его взять – любовью. Еще 10 лет спустя в Опалихе поэт Давид Самойлов сказал мне: «Я перевожу Миколу Бажана. Ни слова не понимаю, а мне казалось, что я знаю украинский». Когда-то Мандельштам отметил эллинистическую природу русского языка, а Набоков – замечательную способность русского передавать ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, все нежно-человеческое, а также мужицкое, грубое, сочно-похабное. Оба поэта, думаю, имели в виду то, что между звучанием и значением русских слов дистанция, стремящаяся к нулю. В этом смысле украинский еще эллинистичнее русского. Крыхкий, рынва, зеленкуватый, праля, карколомный. Нет, эти слова вылеплены не из звуков, а из материала. Ирпень – это не слово, а прозрачный сгусток смолы. Впервые, школа не в счет, я заговорил по-украински в эмиграции. Все-таки 4 кое-чего стоила. Оказалось, что молодые украинцы, выросшие в Америке или в Англии, русского не понимают. Это правда, это не притворство и не идеологическая дурь. Не знаю, может быть, нынешние украинские младенцы тоже будут плохо понимать русский. Лично мне об этом думать больно, но я корыстен, я писатель, и хочу, чтобы меня прочли как можно больше читателей. Ну что ж, пусть прочтут хоть в переводе. Я не враг тем гуцульским детям, которых учил в Карпатах английскому и русскому. Вечерами я обходил приземистые интернатские корпуса, в которых спали мои ученики. В коридоре на 1-м этаже стояли 10 пар детских ботинок, туфелек, галош, сандалий. Почему сандалий? Ведь уже стояла осень. Обувь, сношенная до белизны, обрывки шнурков, узел на узле, прелый дух кожи, пота, дождя. Вы бы попробовали, глядя на эти ботинки, туфельки, галоши, сандалии. Да почему же сандалии? Ведь уже стояла осень. Не опереться на перила, не расплакаться. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача 8.
Элизабет Бентли просто начинает сходить с ума от одиночества.
Ничего про него не знала, но он казался самым лучшим революционером.
Я выдал бы ее замуж за одного из наших работников. Если нет, то почему бы вам не прислать кого-нибудь из дома?
А мужика из России не прислали.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая
ситуация, и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.